сказала она. Наверное, точно так же чувствовала себя Уэнди пару дней назад. Если ей не к кому было обратиться, и она не знала точно, куда идти, все, что ей оставалось, это бродить по городу, все больше и больше уставая. Фред кивнул. Он был согласен с Хелен, но не видел смысла в ее словах. «Хорошо», — продолжала она, — «давай рассуждать логически. Если бы ты бродил уже несколько часов, устал и выбился из сил, что бы ты сделал?» Фред нахмурился. Он все еще не понимал, к чему клонит Хелен. «Давай, Фред!» — обронилась она, не обращая внимания на тот факт, что Фред был на 3 года старше, чем она. «Думай! Ты же сам говорил, что очень важно поставить правильный вопрос. Помнишь?» Лицо Фреда ничего не выражало. Его голова устала не меньше, чем ноги. Хелен не стала дожидаться, пока он сообразит. «Ты говорил, что надо задавать вопрос не о том, с кем пошла Уэнди, а куда бы она пошла. И это правильно. Мы знаем, что она пошла не к другу, потому что этот тип держит ее в плену. Но где она его встретила? Возможно, она просто ходила, пока у нее не иссякли силы. И тогда... Тогда что? Куда она пошла?» Наконец-то Фред начал понимать. Если у нее были деньги, у Энди всегда были деньги, тогда она сделала бы то, что предполагаю я. То есть, зашла в кафе перекусить. Именно. Да, хорошая мысль. Но полиция подумала об этом и проверила каждое кафе или ресторан в городе. Но никто не обслуживал ее. И из рапортов ясно, что никто не помнит ее. Хелен упала духом. Какое-то мгновение она обдумывала что-то. Ну, конечно же, Фред был прав. Полиция опросила владельцев магазинов, библиотекарей, водителей автобусов, таксистов, работников кафе, почтальонов, молочников и бесчисленное множество других людей. Всех, кто мог бы встретить Уэнди. «Пойдем, Хелен», — сказал Фред, почувствовав ее настроение. «Давай перехватим кока-колу и бургеры в кафе, где мы уже были». Хелен пожала плечами, чувствуя себя совсем подавленной. Но Фред уже двинулся в том направлении. «Господи!» – тихонько молилась она, заставляя себя идти за ним следом. «Почему ты не покажешь правильный путь? Почему все мои идеи такие бесполезные? Я просто не понимаю». Она с трудом переставляла ноги по направлению к кафе. «Останься дома на случай, если что-нибудь станет известно. Я снова пойду поищу Уэнди», – говорил мистер Джонс, натягивая куртку. «Но куда ты пойдешь?» – спросила его жена. «Мы знаем, что Уэнди кто-то держит в заперти в каком-то доме. Разве можно найти ее?» «Не знаю», – ответил мистер Джонс. «Но я не могу просто смотреть на часы в ожидании телефонного звонка и снова расстраиваться, когда он звонит, но нет никакого сообщения об Уэнди. Посмотри», – сказал он, показывая на старинные часы в прихожей. «Уже 5-й час, а Уэнди говорила, что у нас есть время только до вечера. Я должен идти и что-то делать». Его голос был возбужден. Сердце сильно колотилось от страха, что они не успеют вовремя найти Уэнди. Миссис Джонс тихо кивнула. «Я понимаю», – тихо сказала она и пошла к двери следом за своим мужем. «Будь осторожен. Я хочу, чтобы ты вернулся целым и невредимым». «Ты уверена?» – прошептал мистер Джонс, опустив глаза. «Да, я уверена», — сказала она голосом, потерявшим свою твердость и жесткость, появившиеся 3 дня назад. «Нам надо многое исправить, и я думаю, мы можем это сделать. Тогда я вернусь, и вернусь с Уэнди. Его жена улыбнулась. Она была благодарна мужу за его решительность, но понимала, что его слова могут сбыться только чудом. Она провожала его взглядом, пока он не исчез за воротами. «Пусть с тобой будет Бог», — прошептала она, — «и пусть Он сделает чудо». «Это будет чудом, если я выберусь отсюда», — сказала про себя Уэнди. Ее способность быть последовательной и практичной ослабевала. Последовательность требовала реальной свободы выбора. А что она имела? Она не могла придумать ни единого способа убежать. Дверь была очень прочная. Она ни за что не сломается, как бы Уэнди ни старалась ее выбить. Доски на окне были теперь прибиты Смитерсом вдвое большими гвоздями, чем раньше. К тому же, думала Уэнди, если бы я и смогла сделать это, то что дальше? Она бы разбилась насмерть, если бы выпрыгнула из окна, а на улице никого нет, чтобы дать сигнал. Смитерс убедил Хелен и ее отца, что возвращаться сюда нет никакого смысла. Уэнди сидела, опершись спиной о стену. Стрелки на настенных часах неуклонно делали свое дело. «Как медленно они двигаются на скучных уроках в школе», — думала она, — «и как быстро они передвигаются сейчас». Было уже 6:15. Она закрыла глаза, чтобы не видеть, сколько у нее осталось времени. Было ясно, что Смитерс ни за что не оставит ее в живых. Он должно быть сумасшедший или больной, или то и другое вместе. Он казался нормальным и даже лучше многих других людей при их первой встрече. Как можно быть таким добрым и таким жестоким одновременно? Как она не заметила в нем ничего настораживающего? Ее память снова и снова возвращалась к их первой встрече в кафе, к их разговору, к тому, как он внимательно слушал ее и был таким симпатичным, как легко она доверилась этому человеку. С уходом ее папы она чувствовала себя такой потерянной и нелюбимой. Но Смитерс заставил ее поверить в то, что она была особенной и важной для него. Он заставил ее чувствовать себя хорошо. И было очень легко довериться ему. «Никогда не доверяйся незнакомым». Теперь она понимала, почему эти слова вдалбливали в нее еще с тех пор, когда ей не было и 5 лет. Но в тот день в кафе она не захотела их вспоминать. Тогда имело значение только то, что Смитерс пришел ей на помощь, когда она в этом нуждалась. Уэнди снова посмотрела на часы. Было 16:30. Он вернется всего лишь через 2,5 часа. «Ты умрешь сегодня вечером», — сказал он. Публикация его имени в прессе была гарантией, что он избавится от нее как можно скорее. Он закинет ее тело куда-нибудь, чтобы его искали подольше, и сбежит в другое место, прежде чем на него падет подозрение. Должен быть выход. Должен быть. Уэнди знала это. Глубоко в душе она была в этом уверена. Но какой? И успеет ли она найти? Кафе было намного спокойнее, чем вчера, и Фред и Хелен без труда заняли место. «Куда подевались все журналисты?» – поинтересовалась Хелен. «Я полагала, что они обычно собираются здесь в конце дня?» «В какой-то мере так», – сказал Фред, – «но сегодня же воскресенье». «А воскресные газеты не очень охотно печатают такие истории». Они уже написали про исчезновение Уэнди, а теперь просто держат связь с полицией на случай каких-либо новостей. «Ты, кажется, в этом разбираешься», — Фред улыбнулся. «Я хочу быть журналистом, и 2 недели школьной практики я провел в школьной газете. В составлении новостей есть что-то таинственное». «Слушаю вас», — кто-то перебил их разговор. «Мне колу и бургер», — сказал Фред. «Тебе тоже, Хелен?» Ответа не последовало. Фред посмотрел на свою спутницу. Хелен сидела молча и, не отрываясь, смотрела на молодого человека, подошедшего принять заказ. Фред заерзал на стуле, чувствуя неудобство из-за грубости Хелен. «Я думаю, что ей то же самое», — сказал он. «Хорошо, через пару минут», — последовал ответ, и молодой человек отправился за прилавок. «Хелен, что происходит?» — спросил Фред, когда официант ушел. Она молчала. «Что такое? Ты бледна, как простыня». Хелен слегка прищурила глаза, как бы пытаясь на чем-то сосредоточиться. Наконец она заговорила. «Фред, я его видела раньше». «Конечно, видела. Мы были здесь вчера, и он нас обслуживал». «Все правильно, но я видела его еще раз. Ты помнишь заброшенные дома и тот дом, который я видела во сне? Ты сказал, что я просто вообразила их, и что это было дежавю или что-то в этом роде». Фред поднял брови в полном недоумении, но ничего не сказал. «Вчера я ходила туда еще раз с папой. Внутри дома мы увидели кого-то, постучали в дверь, и вышел этот парень. В тот момент я не могла вспомнить, почему его лицо мне знакомо, но теперь я его узнала». «Я думал, что все дома заколочены». «Так и есть, но он сказал, что ему разрешено остаться там на несколько недель». «Ну и что?» «Да, но это именно тот дом. Что-то в этом есть. Этот дом из моего сна, понимаешь? Думаю, то, что человек, работающий в этом кафе, живет в том доме, это больше, чем совпадение». «Хелен, а почему это не может быть просто совпадением? И что в этом такого, если человек, который подает здесь бургеры, живет в доме, который тебе приснился? Постарайся успокоить свое воображение». Но Хелен не собиралась успокаиваться. «Фред, мы же несколько минут назад договорились, что Уэнди могла зайти в такое место, а значит и встретиться с этим официантом. Но когда мы вчера разговаривали с ним об Уэнди, он не сказал, что видел ее». «Конечно, если ему есть что скрывать». Фред нахмурил лоб. «Ты слишком подозрительна, Хелен». «Нет», — продолжала она, не желая сдаваться. «Есть еще кое-что. Не знаю, откуда мне это известно, но, по-моему, его зовут Билл». «А почему ты так думаешь? Я не уверена, но мне кажется, что вчера кто-то называл его Биллом». Фред откинулся назад и глубоко вздохнул. «Если его зовут Билл, то все становится намного серьезней. Но как мы это узнаем? Я спрошу его, задам пару вопросов на обычную тему, и мы посмотрим, что он скажет». Через несколько минут официант появился из-за прилавка с подносом в руках. Он принес 2 гамбургера и картонные стаканчики с кока-колой. «Вот, пожалуйста, ваш заказ», — раздался приветливый голос. «Большое спасибо», — сказал Фред. «Кажется, сегодня намного спокойнее, чем вчера». «А вы что, были здесь вчера?» «А я-то думаю, знакомые лица». «Да, спокойнее. Вчера во время обеда я был ужасно занят, но в такое время я свободнее. Трудно работать, когда много посетителей, но зато время проходит быстро. Вот и сейчас я был бы рад, если бы день уже подходил к концу», — сказал он и повернулся, чтобы уйти. «Билл, не так ли?» — вежливо спросил Фред. Официант резко остановился, внимательно посмотрел на Фреда, потом на Хелен. «Нет, Фрэнк. Фрэнк Байерс». С упавшим сердцем Хелен сказала: «А мне показалось, что посетители звали тебя Биллом в прошлый раз. Извините, юная леди, но вы ошибаетесь. Возможно, кто-то звал своего друга с таким именем, и вы неправильно поняли». Хелен не ответила. «Извини за ошибку», — быстро сказал Фред. «Никаких проблем, все в порядке, не так ли?» Фред пожал плечами, не желая вдаваться в новые объяснения. К счастью, официант удалился. Смитерс поспешил за свой прилавок, подальше от этих настойчивых молодых людей. Его руки дрожали, и он удивлялся, как ему удалось отвечать спокойно, когда они спрашивали его имя. «Если бы я не видел утреннюю газету, этот разговор имел бы катастрофические последствия». Как только Фред и Хелен появились в дверях, он сразу же вспомнил, что они приходили вчера и искали свою подругу Уэнди. Это его не беспокоило. Но вот появление у его дверей Хелен и ее отца его очень взволновало. Тогда он поблагодарил себя за то, что так ловко от них избавился. Но сейчас она снова была здесь со своим другом и пыталась выяснить его имя. Они подошли слишком близко к тому, чтобы узнать правду. Уэнди сидела на краю кровати, борясь с соблазном лечь и уснуть. Она была больная, голодная и уставшая. Она опять и опять бродила по комнате, пытаясь найти способ убежать, но так ничего и не придумала. Она много раз напоминала себе, что Бог знает, что с ней делать, но она-то не знала. Уэнди не могла сейчас убежать из комнаты, она могла только лечь, уснуть и таким образом на некоторое время убежать от реальности. Но она знала, что в этом случае проснется только лишь для того, чтобы встретить смерть от рук Смитерса. Стряхнув сонливость, Уэнди встала с кровати, села на пол возле стены и огляделась. Она ударила по полу кулаком, скорее от безысходности, чем от гнева. «Жаль, что я не могу выкопать туннель отсюда», — вздохнула она, вспомнив старые фильмы о войне, в которых люди убегали из тюрем именно таким образом. «Но как ты прокопаешь туннель в полу, сделанном из огромных дубовых досок, да еще в двухэтажном доме?» Уэнди откинулась назад. «Туннель», — подумала она снова и засмеялась. «Какая глупая идея». «А вот и нет», — вдруг сказала она. «Это то, что мне нужно. Если бы только было время». Она озабоченно посмотрела на часы. Было уже 5. Она не была уверена, что успеет за 2 часа. «Я не верю ему», — сказала Хелен. Уже целых 15 минут они анализировали все, что знали об исчезновении Уэнди, но ничего не могло поколебать уверенности Хелен в том, что этот официант был ключевой фигурой. Она съела последний кусочек бургера и допила колу. К этому времени в кафе, кроме них, никого не осталось. Она еще раз взглянула на фигуру за прилавком. «Я не верю ему. Его зовут Билл». Фред покачал головой, передразнивая ее, а я думаю, что еще никогда не встречал такой упрямицы, как ты. Но он глубоко вздохнул и добавил: «Мне не нравится, как он нерешительно смотрит на нас. Возможно, на этот раз ты права». «Что мы можем сделать? Есть какой-нибудь способ узнать его имя?» «У меня есть идея», — сказал Фред. «Давай уйдем отсюда». «Но мы ведь еще не знаем, как его зовут», — запротестовала Хелен. «Тихо», — сказал Фред, прижимая палец к губам и приказывая Хелен молчать. Они встали. «Уже уходите?» — спросил официант. «Да», — ответил Фред, подходя к прилавку и рассчитываясь за заказ. «Спасибо за все. Рад, что вам понравилось. Приходите еще». Фред застегнул куртку и медленно направился к Хелен, ожидавшей его у двери. Казалось, он тянул время. Смитерс отвернулся и начал мыть чашки и тарелки. Именно этого Фред и хотел. Ему нужно было, чтобы официант сосредоточился на чем-то другом. Он подошел к Хелен, открыл дверь и, выходя на улицу, повернулся и крикнул через плечо: «Увидимся в другой раз, Билл!» «Конечно, всего хорошего!» И вдруг наступила тишина. Слова замерли у Смитерса на губах, и он понял, что отозвался на свое настоящее имя. Фред улыбнулся. «Спасибо, Билл», — сказал он и закрыл дверь. «А теперь нам срочно нужна помощь», — сказал Фред, как только они вышли на улицу. «Мы знаем, кто он, но он понял, что мы это знаем. Мы немедленно должны позвонить в полицию». Хелен кивнула. «Через пару улиц есть телефонная будка. Тогда идем». Они побежали. Но вдруг Хелен резко остановилась. Что-то мелькнуло в узкой аллее возле кафе. «Подожди, Фред», — сказала она. «Хелен, у нас нет времени, нам нужно добраться до телефона». Но Хелен уже начала осторожно двигаться по аллее. Она не понимала, почему так заинтересовалась, но у нее было странное чувство. Было очень важно идти медленно и тихо. Впереди было что-то маленькое, черное, лежащее возле стены. «Что это?» — спросил Фред. — «Это Абба!» — тихо сказала Хелен, подходя ближе. Слезы выступили у нее на глазах. — «Он жив!»
— «Жив?»
— «Не знаю, должно быть, он приполз сюда. А может, официант из кафе его хозяин? И кот после аварии пришел сюда за помощью? И как ему удалось добраться так далеко, не понимаю». Она осторожно наклонилась и дотронулась до его шерсти. Ее прикосновение было встречено слабым мяу. «Возможно, с ним все в порядке», — взволнованно сказала она. «Если так, то это чудо», — сказал Фред. «Я слышал истории о котах, выживших после ужасных аварий, хотя ни один из них не был сбит машиной». «Должно быть, он крепкий кот». «Думаю, что да», — быстро ответила Хелен. — «Послушай, у нас не получится идти звонить вдвоем. Ты иди, а я останусь с Абой. Я не хочу оставлять тебя здесь одну. Со мной все будет в порядке. Тот человек не будет нападать на меня на улице, потому что ему нельзя привлекать к себе внимание. А если я начну кричать, то внимания будет предостаточно. Ты будешь за две улицы отсюда, ну и ты услышишь меня. Ты позвонишь, а я пока посмотрю за Абой». «Ты уверена?» «Уверена», — с силой сказала Хелен. Фред уже знал, что спорить бессмысленно. «Хорошо, оставайся возле кафе, я быстро». Фред набрал воздуха в легкие и побежал с такой скоростью, с которой выиграл школьные соревнования 2 года назад. Хелен занялась Абой. «Может, я возьму тебя на руки?» — тихо спросила она кота. Если у него были серьезные повреждения, она могла осложнить их. Но было невыносимо видеть его лежащим на холодном тротуаре. «Мяу!» — раздался жалобный ответ. «Послушай, Абба, я возьму тебя очень осторожно. дай мне знать, если тебе станет больно». Она не сомневалась, что Абба сообщит о боли или громким мяуканьем, или острыми когтями. Хелен просунула руку под его живот и, поддерживая другой, очень медленно и осторожно оторвала его от земли. Протеста не было, и через мгновение кот лежал у нее на руках. «Так лучше, не правда ли?» — спросила она, прижимая его покрепче, чтобы согреть. Хелен услышала, как открывается дверь в кафе. Она стояла в узком переулке и не видела, вошел ли туда кто-то или вышел. Выйти мог только один человек. Через секунду она услышала, как ключ поворачивается в замке, и увидела фигуру, спешащую куда-то. Смитерс ее не заметил. Он думал только о том, чтобы поскорее добраться до дома, убить глупую девчонку Уэнди и исчезнуть из города, прежде чем полиция начнет его разыскивать. Теперь, когда эти школьники узнали его, времени было мало. Ему пришлось ускорить свои планы. Фред бежал изо всех сил. Если официант старался скрыть тот факт, что его зовут Билл, то значит, он знает, что полиция ищет его. Теперь, когда он понял, что его раскрыли, что он будет делать? Своими расспросами они могли подтолкнуть его на неожиданные действия со страшными последствиями. Фред должен был немедленно найти помощь. Он огибал прохожих, но тут прямо на его пути возникла пожилая дама, вышедшая из магазина, и Фред налетел на нее. «Извините», — сказал он, задыхаясь. «Ничего страшного, молодой человек. Уже много лет никто такой симпатичный, как вы, не бежал в мои объятия», — раздался старческий голос. Фред отступил в сторону и побежал дальше. В любое другое время он оценил бы чувство юмора старушки. Но именно сейчас жизнь молоденькой девушки зависела от того, как скоро он доберется до телефона. Он опустил голову и бежал с максимальной скоростью, но в следующую секунду на его пути возник мальчик на велосипеде, направлявшийся к воротам своего дома. На этот раз Фред не смог остановиться, врезался прямо в велосипед, и они вдвоем полетели на землю. «Извини, это я виноват, но ты бежал очень быстро», — сказал мальчик. «Все в порядке». Фред глотал ртом воздух и пытался встать на ноги. И тут его левое колено пронзила острая боль. «Ой, ты ушибся озабоченно?» — спросил мальчик. «Все в порядке», — сказал Фред, потирая колено. «Сейчас все будет хорошо». «Надеюсь», — ответил мальчик, сел на велосипед и исчез за воротами. Фред медленно распрямил колено. Было очень больно. Он попытался встать на ногу. Она болела. Но, по крайней мере, стоять Фред мог. «Я должен бежать», — сказал он себе и сделал шаг, но вдруг снова оказался на земле. Его колено не выдержало напряжения и резко согнулось. Он поднялся, пытаясь двигаться через боль. Шаг, два, три. Бежать было невозможно. Фред мог двигаться, но очень медленно. Подтягивая за собой ногу и сжав зубы от боли, он ковылял по дороге.